Здравствуйте, братья и сестры! С вами передача «Возвращение к истокам». И сегодня я предлагаю нам с вами отправиться в путешествие, далекое и близкое. Село Аромашево, что в Алапаевском районе, на берегу реки Реж. Нас ждет там Вера Васильевна Реутова. Удивительный человек, педагог, краевед, подвижник. Благодаря ей и, конечно же, ее многочисленным помощникам мы с вами соприкоснемся с нашими истоками, прикоснемся к живой душе наших предков и почувствуем, откуда мы родом. «Уральских изб. Душа живая». Так назвала Вера Васильевна свой проект, который стал в 2009 году в Москве на 6-м грантовом конкурсе победителем. Как сама Вера Васильевна говорит, проект «Уральских изб. Душа живая» не только вернул жизнь старинным избам и самобытному малярному искусству, он еще раз доказал, что каждый, кто прикоснулся к возрождению памяти, сам обновился, стал чище, добрее, впустив в свою душу красоту. Она говорит это с полным правом, потому что встречает и встречает людей, которые приезжают со всех концов России, даже из-за рубежа, и уезжают в совсем другом состоянии, согревшись душой, наполненные радостью и добром. Давайте и мы, дорогие друзья, с вами переместимся в это удивительное село с таким светлым и радостным, на мой взгляд, детским названием Аромашево. Мне кажется, это название созвучным с нашим родным, незамысловатым и прекрасным цветком «Ромашка». Давайте остановим свой повседневный бег и услышим то, чем хочет с нами поделиться Вера Васильевна. И будем это делать не спеша в течение нескольких наших передач. Их нельзя назвать интервью или репортажем. Это будет настоящее погружение. Есть такой термин у педагогов. И пусть то, чем поделится с нами Вера Васильевна Реутова, педагог, краевед, подвижник, радостью и добром наполнит и наши с вами сердца.
Находимся в старинном уральском селе Аромашево. Нашему селу мы отпраздновали 385 лет. Столько же лет на территории нашего села стоит храм во имя Казанской иконы Божьей Матери. Вот только что заканчивается служба, колокол извещает об окончании службы. И мы с вами туда отправимся на экскурсию после того, как вы здесь и потрапезничаете, и пообщаетесь, и погуляете. В общем, все у вас впереди. Вы находитесь на территории старинных изб с уральской росписью. Избы очень древние, им 214 лет. Раньше на Урале так строили. Вот это называется комплекс «Две избы под единой крышей», то есть под одной крышей. Сейчас практически на Урале уже таких домов именно в таком типовом строении старинном практически уже не осталось. Эти избы интересны не только возрастом, не только системой построения, они еще интересны тем, что здесь сохранилась старинная уральская роспись. И вы сейчас будете находиться в обстановке этой старины 200-летней давности. На вас смотрит Ванечка и Манечка, потом пофотографируйтесь с ними. Тут у нас ухват стоит, тут чугунки, можете все это использовать для фотографирования. Это летняя изба, в ней жили только в летнее время, потому что жаркое лето всегда изнуряло, и вот здесь сюда шли за прохладой. Здесь никогда не было русской печки. А зимняя изба, она, конечно же, всегда сохраняла от холода, от зимнего, от осеннего, от весеннего, и круглогодично жила семья в зимней избе. В нашей избе жило 18 человек. Вы сейчас зайдете и сразу жахнете, подумайте, а как же это они помещались. А я вам расскажу все по порядочку. Итак, милости прошу вас.
Женщины на женскую лавку, вот сюда, пожалуйста. Да, 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 это женская лавка.
А мужская где лавка?
А мужская вот. Мужчины уже усадили. Конечно же, первый интерес проявляется к тому, а где у вас русская печка? К сожалению, она нас не дождалась, потому что это шестой по счету объект, который мы восстановили своими собственными силами. И, конечно же, длительный вот такой срок, за которым стоит храм, восстановленный святой источник. Потом мы при храме организовали из бывшей брошенной больницы, делали православную гостиницу. И сейчас у нас там иностранцы с удовольствием на солдатских кроватях, которые я привезла, выброшенные были в Алапаевске, спят. Получается так, что едут не за материальными такими интересами, а за духовными. Потом на глаза мне попался купеческий старинный дом, дом купца Загайнова. Кстати сказать, я была очень удивлена этим, потому что моя фамилия тоже Загайнова. Но я не отсюда родом. Я родом из Коптелова, тоже из старинного села. Сюда мы приехали с мужем работать учителями. И вы знаете, когда мы отреставрировали за 7 лет мы потратили на реставрацию вот этого купеческого дома, и вроде бы уже можно было, как моя бабушка Анна говорила всегда, из грязной одежи переодеться в чистую и уже только экскурсии проводить. Но экскурсии проводила, и программы я там недолго, потому что стал строиться благотворитель нашего храма. Он помогал 7 лет нашему храму Виталий Валерьевич, а потом решил, что эта земля ромашевская настолько родная, что он здесь построился. И поэтому на сегодняшний день, вот благодаря ему, мы нашли вот такие избы. Он меня сюда привел и говорит: «Вера Васильевна, посмотрите, избы без крыши, без окон, без дверей. Все в них разломано. Здесь вместо печки огромная зияющая дыра была, и на потолке вместо трубы печной. Все было, конечно, в убогом состоянии, если не сказать хуже. Достаточно сказать, что вот та изба летняя вообще на 3 бревна ушла в землю». Но дело в том, что у нас была уже отработана технология, по которой мы работали, это соборным способом. Вы знаете, что соборным способом лучше всего работать во славу Божью, не за денежки, а за труды свои, за результат трудов. Поскольку мы здесь учителями работали, муж у меня учитель труда, а я учительница русского языка и литературы, у нас несколько поколений учеников здесь выпущено. Сейчас они седые дяденьки и тетеньки. И, конечно же, по нашему зову они откликаются. И на сегодняшний день, вот я, может быть, что-то неправильное совершила, а я думаю, что правильно, потому что вот некоторые задают мне вопрос, а не лучше ли вам было остаться в том музее большом, государственном, на государственной зарплате и так далее. Я говорю: нет, меня сюда привело, во-первых, движение, которое нам сообщает всегда свыше, а во-вторых, конечно же, самое главное, что я увидела среди этих развалин, это на стенах под обоями умирала уральская роспись. А это мое детство умирало, и я ему не могла позволить умереть. И поэтому снова, как в предыдущие годы многие, снова в грязную одежу и снова за дело. Но дело в том, что у нас с мужем к этому времени мы обе свои учительские пенсии носили в храм. Храм восстанавливали очень долго, тяжело, пока вот у нас не появился вот этот благотворитель, потому что мы единственное, чем можем, это только руками. А вот материально мы не очень обеспечены, хорошо, это еще мягко говоря. И когда я мужу сказала, вот что: «Коля, вот давай мы будем реставрировать эти избы развалины», вот привела его сюда, он, знаете, чуть не заплакал. Он говорит: «Ты когда остановишься? Во-первых, какой у нас с тобой возраст? Во-вторых, у нас с тобой даже пенсии мы те носим в храм. На что ты собралась это восстанавливать? Ты посмотри, сколько здесь работы». Я говорю: «Коля, а может быть, Господь нам поможет?» Он говорит: «Ну, тогда иди в храм». Я пошла в храм. Мне целую неделю молилась колено преклоненное в нашем храме. Я не знаю, откуда я брала слова. Наверное, из самой глубины души. Но они дошли до Бога. В конце недели, в пятницу, мне всегда приносят мой православный журнал «Вера», который я очень люблю и читаю с удовольствием. И вдруг тут в ящике у меня лежит такого же формата журнал, но совершенно с незнакомым мне названием. «Вестник НКО», «Вместе», там одни объявления. Но я ведь учительница литературы, мне все равно надо до конца из любопытства хотя бы пробежать глазами, что тут. И вдруг мой взгляд остановился на объявлении. Московский благотворительный фонд Владимира Потанина проводит 6-й грантовый конкурс на сохранение народных промыслов. Проекты принимаются и указан номер телефончика. Что делает Фрося Бурлакова с Урала, если московский телефон указан? Она звонит по этому телефону. Когда я позвонила, московский акающий говорущий мне ответил: «Да, мы принимаем проекты. Но дело в том, что как вы успеете, у нас всего 2 дня осталось». Они не знали, что я учительница русского языка, что никаких ГГ и ЕГЭ я никогда не знала в мою бытность. А всякие разные вот эти экзамены, которые сейчас просто мало знаний дают, а больше испытаний, искушений. Мы писали сочинения. И мне, чтобы научить своих учеников излагать свою мысль правильно, я, конечно, всеми ночами притаскивала по 2 сумки общих тетрадей, работала в старших классах и проверяла их во всей ночи. Ночь для меня – это самое работоспособное время. И поэтому за 1 ночь я написала проект, который назвала «У русских есть душа живая». Сегодня я вам всем подарю такую книжечку. Это, конечно, не весь мой проект. Здесь это рекламный буклет. Но он ценен тем, что вы можете к нам приехать, выбрав любую из этих программ. Сейчас уже у нас больше 10 программ. Вот и мой номер телефона. Вы можете позвонить, приехать семейно. Семейные группы я люблю особенно. Для меня это подарок, который я запоминаю на всю жизнь. Во-первых, я очень скучаю без таких глаз, как твои. Потому что во время урока для меня было важно, чтобы ребенок смотрел на меня, а я видела, как у него душа работает. Вот через твои глаза я вижу, что у тебя душа очень теплая, добрая, и она работящая. Поэтому, конечно же, когда я написала проект, внучечка мне мою писанину превратила в печатный текст и отправила по электронке. Я забыла за своими заботами, делами. Церковь нужно было восстанавливать дальше. И вдруг через 2 месяца в моем доме раздается телефонный звонок. «Вы, Вера Васильевна?» Я думаю, я где-то этот голос слышала. И говорю: «Я». «А вы писали проект «У русских есть душа живая»?» Я говорю: «Я». «А мы вас приглашаем в Москву на награждение. Ваш проект стал победителем». Вот, когда заплакала Фрося Бурлакова, счастье, оказывается, тоже плачет. И поехала Фрося Бурлакова в Москву. А когда там, в огромном красивом зале, называли сначала Московский государственный исторический музей огни Москвы, стали победителями в этом конкурсе. Потом Санкт-Петербургский Исаакиевский собор. Потом сказали, что 468 проектов было прислано в этом году, в 2009 году, когда мы участвовали. И что единственный сельский музей стал у нас победителем. И москвичи нас назвали даже неправильно. А теперь мы приглашаем село Арамышево. Я думаю, так вставать не вставать. Идти, не идти. Вроде и наши назвали село, а вот вроде и не так у нас называется. И вручили нам вот такой хрустальный куб москвичи, проект «Победитель 2009». И вот такой диплом к нему прилагался. А через 2 года москвичи наш маленький сельский проект фонд Потанина посчитал лучшим проектом за 10-летие. И поэтому они привезли к нам 2-й маленький куб, проект тоже победитель, потому что мы вошли в 5-ку лучших российских проектов. На сегодняшний день москвичи к нам ездят, гордятся, что они помогли сельскому музею встать на ноги. К нам ездят сейчас из Новой Зеландии, из Австралии, из Франции. Французы у меня позапрошлый год в нашей православной гостинице на солдатских кроватях целую неделю спали. Ни один даже не сказал, чего у вас такие кровати неудобные. Потому что я каждый день им придумывала что-то новенькое. И на лошадях, на телеге по старой дороге их покатала. А мы-то ведь рады. И в общем-то, конечно, иностранцы – это престижно, конечно. Но для меня вы, сегодня вот приехавшие такой небольшой, уютной очень группой, вы самые дорогие люди. Ну, во-первых, по духовности, потому что я люблю, когда приезжают с такими вот тихими, светлыми глазами, как ваши. Вот и я чувствую, что мы едины по состоянию духовному. Во-вторых, меня, знаете, сейчас что больше всего тревожит на склоне лет? Как-то потихонечку мы, русские люди, становимся ленивыми душой. Нам неинтересно становится то, что живое вокруг нас. Мы погрязли в четырех экранах, я всегда их называю, телефон, смартфон, телевизор и компьютер. И вот это меня тревожит больше всего. И когда приезжают вот такие люди, которые хотят еще в этой жизни что-то узнать, и я очень надеюсь, что именно вот в этой головке и в этой душе останется весь смысл нашей уральской росписи. Поэтому, конечно же, для меня это самый благодатный знак. Дорогие мои, вы зашли, в общем-то, посозерцали, но этого мало в наших избах. Я-то ведь, когда мы восстановили эти избы, а я сюда собрала 27 семей своих учеников, знаете, расскажу, французы интересные такие, через переводчика они со мной общались. 5 дней пока жили, и все, им хотелось меня спросить, а где у нас система сигнализации? Чем у нас охраняются наши избы? Это главный вопрос, который их волновал, оказывается. И переводчик в предпоследний день говорит, вы ответьте им на вопрос, как у вас охраняются эти избы? Я говорю, золотые мои, у нас нет охранной сигнализации. А как? Тут же все могут разбить, вот у них понятие такое. Я говорю, она вот здесь. Вот здесь работало 27 семей моих учеников. Разве кто-то из тех, кто сделал доброе дело, разве может в это же доброе дело какую-то пакость нести? Да никогда в жизни, никогда. Ну, я не знаю, попала я в сознание французское или не попала. Ну, в общем-то, обнимались мы и плакали, когда расставались, потому что как-то вот за неделю привязались друг к другу. Ну, а сейчас поближе к росписи. Когда мы восстановили эти избы, что оставалось мне делать? Быть я, конечно, этой избы знаю хорошо. Я, солнышко мое, выросла в такой избе. И здесь я не дала умереть своему детству. Я по нему очень тоскую, и с годами еще больше. Вот когда ты будешь такой старенький, как я, вот, а может, еще старше, ты тоже будешь с детства свое вспоминать. И желательно бы не компьютером, а чем-то другим живым. Вот, может быть, этим как раз ты вспомнишь и своим детям расскажешь, как надо жить. Я росла в семье, где было 7 детей, 4 взрослых, дедушка, бабушка, мама, папа. Когда мы ложились на палате с братиками и сестренками, мы с вечера договаривались, на какой бок ложимся. На спине спать было роскошью. Не войдет, значит, кто-то уже. Как бревнышки мы укладывались, ну, допустим, с вечера на правый бок. Ой, ночью просыпаешься, батюшки, ничего не чувствует плечо. Тихонечко, братика или сестренку, давай перевернемся. Я не могу перевернуться. И мы как бревнышки на другой бок перевернулись. Никто никого не изругал. Что ты меня разбудил? Лоб дам сейчас. Нет. И мы потихонечку под таким вот лоскутным одеялком, которое я всем показываю, спрашиваю, ребята, почему лоскутное? А многие не знают, что лоскуток – это часть материала, вырезанная уже из одежды, которая изношена. Вот ее не выбрасывали, одежду, как сейчас мы кучей складываем, потом сжигаем, а все шло в пользу дела. И вот мы под таким лоскутным одеялком с удовольствием и с радостью спали. Никаких наволочек, солнышко мое, и простынок не было. Вот было только одеяло. Но как под ним спалось, замечательно просто. И вот когда мне исполнилось 5 лет, и дедушка вдруг сказал, «Но, Веруська, твое время пришло на отдельном спальном месте спать». Вот. А я же знала, какое-то отдельное спальное место. А я сейчас как это подберушка везде езжу, где избы в деревнях. Ну, уже все умирают. Люди все, что лакированное, полированное, все увезли. А самое ценное из натурального дерева, сделанное их предками, они оставили умирать. И вот я это все свожу в летней избе у меня там. Уже целая выставка старинной мебели. И вот самое главное, что там стоит, это большой сундук. На похожем сундуке я в детстве спала. Какое это было счастье! На правый бок повернулся, на левый бок. На спине можешь лежать, на животе можешь спать. И никто тебе не мешает. Только единственное, что надо было приучиться спать так, чтобы не скатиться, потому что у сундука чуть-чуть покатает такая вот крышечка. Научилась спать на спине, и когда утром просыпалась, на меня смотрела блеклая такая роспись потолка. И вот это мое детство было счастливое. Очень мне казалось... Не бедная, хотя кусок хлеба, который нам бабушка Анна давала, мы по порядку встречали корову, ходили встречать, и она всегда нам ломоть хлеба ржаного отрежет и говорит мне, ты, Верка, хоть не съешь дорогой-то кусок от хлеба. Она солью посыплет, соль крупная такая, она еще потрет ее туда, вотрет. Ой, прям от него как пахнет. Несешь, несешь, так пощипаешь, думаешь, да ладно, я корове полкусочка отдам. Потом уже третью часть кусочка, потом только понюхай. А надо же еще подманить ее, чтобы на рога-то надеть веревку. И, конечно же, несмотря на всю эту вот бедность, я ничего не могу плохого вспомнить про свое детство. А когда я узнала смысловую часть этой росписи, я вообще поняла, что Господь меня сюда привел не напрасно. Вот первое, что я прочитала, что, оказывается, к нам сюда на Урал на заработки 200 лет назад шли маляры. Сюда приходили и искали справную избушку. Вот недавно у меня наш русский мальчик, переводчик, красивый такой, высокий, статный. 9 американцев ко мне привез. Они сидели здесь с окладистыми бородками, такие холеные все. И это я говорю, искали справную избу. И он как подходит ко мне и говорит, я одно слово не могу перевести.
Справная.
Справная. Я говорю, солнышко мое. Меньше надо на английском разговаривать, больше на русском. Это исконно русское слово. У него нет никакого другого смысла. А можно я скажу, что это богатая изба была? Я говорю, нет, из богатых в деревне не было никогда. Ну, говорю, как хотите, так и переводите. Справная изба – это вот, давай-ка мы с тобой. Я ведь учительница русского языка, а у тебя с математикой ничего? Достаточно умеешь считать?
Да.
Умеешь? Сосчитай, пожалуйста, мне вот на улицу, вот на этой стенке, сколько у нас окон выходит?
Четыре.
Четыре. А эти уже во двор выходят. Вот если избушка была на четыре окна, она считалась справной. А если на два окна, в которые я детство свое провела, еще меньше она размером была, то это не справная изба была, а бедная уже. Ну вот, мои хорошие, сюда и зашел как-то маляр 200 лет назад. Как входили сюда маляры, а так же, как вы, с поклоном. Двери-то низенькие, уважение, уважение к православному углу, конечно же, всегда крестились обязательно на икону. И у хозяина спрашивали, хозяин, где гости пришли? Тебе не надо в твоем доме красоту навести?
Да надо, надо, обязательно надо. Красотой это лучше жить.
Ну, а теперь затылок чеши. А женщины скажут, а что забыл спросить, а уж согласие дал.
Цену.
Так первое-то надо было спросить, а сколько возьмешь, спросить.
Ну, сколько стоит работа?
Сколько возьмешь? Вот сколько возьмешь, спроси у меня.
Сколько возьмешь?
А сколько дашь? Отвечал маляр. И вот тогда оба они понимали, что пока они еще не договорились о цене. А сейчас будет торг. Будет самое-самое важное. У хозяина-то вон семья-то не маленькая. Ему надо прокормить всех. А раньше не на деньги торговались. Раньше торговались на муку или зерно. Денежек в ходу, солнышко мое, не было в деревне. И поэтому, если хозяин был скуповатый, и давал только 16 килограммов муки или зерна, а за 16-то ему распишут только двери, входные или на голубец в лучшем случае. А наш вот хозяин из лица боской. А что такое боской?
Красивый.
Красивый. Да, а он красивый. Еще и не скупой. Он дал мешок. А я предполагаю, что два мешка, да? Два?
Два.
Два мешка муки или зерна, потому что у нас две избушки-то расписаны, что летняя расписана. Вот. И вот тогда маляр здесь оставался жить на несколько недель. И начинал расписывать первое утро, солнышко мое, с того простенка, где ты сидишь, как тебя зовут, моя хорошая?
Кира.
Кира? Кирочка, поверни в правую сторону вот головку. Ручку правую вверх подними, хвостик вот у этой птички погладь. Ой, личико какое у тебя удивительное в это время. Вот. Тот, кто сел в этот счастливый простенок, а он так назывался, центральный простенок, с птичкой счастья рисовали его. Обязательно. Кто согрелся душой, у кого теплые глаза, подумал о чем-то самом сокровенном, у того обязательно что-то произойдет в жизни хорошее. Я до поры до времени прочитала эту легенду и думаю, я ее буду рассказывать. Какая красивая легенда, что был счастливый простенок, что там люди, которые жили в бедности, материально я имею в виду бедности, но в богатом духовном состоянии, они от чего-то вот получали такую вот радость еще дополнительную от этой росписи. И вдруг... 2 или 3 года назад ко мне приехала женщина. Ну, тоже Фрося Бурлакова, примерно как я. Простоватая такая. Заходит, широко руки открывает мне. Я тут что-то делаю возле сундуков, перебираю. Она говорит, Вера Васильевна, я опять к вам приехала. Всех родственников привезла, все знакомые. Говорю, поедемте в избу с уральской росписью. Избам поможем на содержание и сами себе получим такие радости. Я говорю, а вы у меня были? Ну, да вы что, меня не помните, что ли? Я у вас в счастливом простенке сидела. Я говорю, да, миленькая моя, у меня столько в этом счастливом простенке людей пересидела. И поэтому, конечно же, она, когда заплакала, упала ко мне на плечо, я прям даже испугалась. Боже мой, я что-то не то сказала, что ли? Она говорит, да, Вера Васильевна, так ведь я, когда вы мне рассказывали это, я думаю, вот стоит тоже в таком возрасте, сказки тут нам рассказывают, и я-то в таком же возрасте. А потом, говорит, что-то со мной сделалось. Я, говорит, прямо глаза закрыла, у меня слезы, все. И вдруг какая-то фраза пришла сама собой, я никогда ее не произносила, говорит, вот в такой форме. Хоть бы внучек быстро, да, хоть бы внучек быстро. Вспомнила, говорит, внук болеет тяжело, уже не встает с кровати. И врачи сказали, что он не будет ходить. И говорит, я уехала с фразой вот с этой в голове. А приехала я поблагодарить вас. У нас внучек-то возле кроватки начал ходить. А говорили, что не встанет, ему уж 7 лет было. Я говорю, так миленькая моя, ну что вы плачете и меня благодарите, это надо вашу душу благодарить. Я ведь только информацию вот сообщаю вам. А кто как ее воспринимает, то уже у кого как душа созрела. И поэтому говорю, ваша душа, видимо, приняла вот это вот. Это ведь, вот знаете, в храм я сейчас, поскольку занимаюсь уже 11-й год храмом, прихожу и иногда вот наблюдаю, как люди свечу ставят, особенно богатенькие. Сколько у них внутреннего самолюбования, когда в храм приезжают. Ну, не у всех, конечно, но у многих. А я смотрю, как он эту большую свечу будет ставить в храме. Вкрутил. Не перекрестился током, что-то помахал руками, все, и обратно тем же разворотом. Зачем человек приходил в храм? В храме не покупается ничего, не за деньги, за состояние души. Вот в каком ты состоянии находишься, вот так, по вере нашей, да будет нам, сказано в Святом Писании. И поэтому, мои золотые, когда у меня здесь был владыка Викентий и владыка Мефодий, наш Каменский, Алапайский, я сначала сильно комплексовала, рассказывая про эту роспись. А они оба почти одинаково обнимали меня и говорили: рассказывайте это людям обязательно, потому что это не вразрез с православной культурой, это в помощь православной культуре. Потому что надо обязательно знать, откуда твои корни идут, от чего твоя душа начала быть такой, которая воспринимает и храм потом, когда подрастет потихонечку.
Дорогие друзья, время нашей передачи подошло к концу, поэтому мы прервем наше пребывание в селе Арамашево и нашу встречу с Верой Васильевной Реутовой, чтобы через неделю встретиться вновь. С вами была журналист Лариса Ларионова. Храни вас Господь. До новых встреч!